Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях протоиерей, настоятель храма святых Космы и Дамиана в Москве, президент Российского библейского общества Александр Борисов. Вопросы ему задают Фарух Фарда, афганский журнал «Навидерус» и Илья Расолов, Радио София. Непростой был путь в храм Божий Отца Александра. Он окончил биологический факультет педагогического института, работал в Институте общей генетики Академии наук СССР и в Институте биологии и развития Академии наук СССР. Научная специальность отца Александра – генетика. Кандидат биологических наук. В 1972 году Александр Борисов оставил научную работу и поступил в 4 класс Московской духовной семинарии. По окончании в 1973 году был рукоположен в сан диакона, затем был направлен на служение в Церковь Знамения Божией Матери около метро «Речной вокзал». В 1989 году рукоположен в сан священника, а в 1991 указом патриарха Алексия II был назначен настоятелем вновь открывшегося храма святых Космы и Дамиана в Столешниковом переулке города Москвы, где и продолжает служение по настоящее время. Александр Борисов перевел несколько книг с английского языка религиозного содержания, и среди них Раймонд Муди «Жизнь после смерти», это 1976 год, Джон Пауэлл «Как устоять в любви», «Почему я боюсь любить», это 1980 год. Борисов – автор брошюры «Начало пути христианина» и двух сборников проповедей «Любишь ли ты меня? Добро и зло в нашей жизни». Ну, «меня» имеется в виду Господа с большой буквы. Отец Александр женат, имеет двоих дочерей по-прежнему, да? Семейное положение не изменилось.
И две внучки.
Две внучки. Труды Александра Борисова были отмечены благочинным отцом Олегом Клемышевым, когда он передал юбиляру поздравления от святейшего на тот момент патриарха Московского и всея Руси Алексия II и вручил ему медаль святого благоверного князя Даниила Московского, который патриарх наградил отца Александра. Активная проповедь Евангелия, установка на открытое христианство, четкая гражданская позиция сделали фигуру отца Александра Борисова достаточно заметной в московских светских и религиозных кругах. Есть ли неточности дополнения к вашей биографии?
Дополнение, что этой осенью в связи с 70-летием патриарх Кирилл наградил орден Серафима Саровского. Третья, кажется, степени, второй, не помню.
Но, это первая награда от нового патриарха, да?
Да. Да.
Ну что ж, тогда начинаем нашу беседу. Мы записываем передачу 8 числа, 8 января. Православное Рождество состоялось 7 января, но тем не менее рождественские праздники продолжаются. Передача выйдет в эфир 10 числа, 10 января. Вот разъясните нам, пожалуйста, отец Александр, смысл вот на продолжающихся рождественских праздников.
Ну, дело в том, что в Православной Церкви все большие праздники имеют еще так называемое попраздство. То есть период времени, когда поются праздничные песнопения, когда все богослужение еще связано с праздным событием, и, скажем, вот попраздство Рождества продолжается вплоть до 13 января. А так называемые святки, то есть когда нет поста в среду и пятницу, когда такое праздничное время, продолжается до 18 января, то есть до кануна крещения Господня, которое будет, как известно, 19 января. Так что вот сейчас мы как раз находимся в этом времени святок и в момент записи, и 10 числа, когда эта передача выйдет в эфир. Так что мы с вами живем в это радостное рождественское время. Святки, то есть святые дни.
Святки еще раз для непосвященных. Что можно делать, что нельзя? Не рекомендуется.
Нет, ну, можно вкушать всякую пищу, и в среду, в пятницу поста нет, праздновать, поздравлять друг друга с праздником, ходить в гости. Ну, и, ну, конечно, не делай плохого. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Это остается во все дни.
Знаменитая заповедь. Фарух.
У меня вопрос такой. В данном моменте видим, что даже или не больше, но половина мира, что створится, где-то война, где-то кризис, где-то терроризм, где-то наркотики, где-то что-что особенно, которые идет войны в мире. А почему религия не показывает свою роль для порядочной на этой точке в мире?
Дело в том, что проблема вся в том, что Бог призывает человека к добру, к справедливости, но одновременно Бог дает человеку свободу. И свобода это означает, что можно услышать призыв, ему последовать, а можно его отвергнуть. И как раз Рождество Христово именно тот момент, когда в мир приходит царь. Царь, который был обещан еще за 10 веков до этого события. Царь, который скажет: «Царство мое не от мира сего». Царь, который входит в Иерусалим не на боевом коне, а на мирном ослике. Царь, который будет править не насилием, принуждением и страхом, а царь, который будет править любовью, свободой, радостью. Царь, о котором сказано, что он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. То есть все, в чем теплится жизнь, будет сохранено. Царь, для которого каждый заблудший человек, если она драгоценность, оставляет пастух 99 овец и идет искать одну заблудшую. И царь, который говорит, что на небесах больше радости об одном грешнике кающемся, чем о 99 праведниках, которые не имеют нужды в покаянии. Но дело в том, что человек благодаря своей свободе, он отчаянно этому сопротивляется. Потому что человеком правит все-таки эгоизм, жажда наслаждений, непременно здесь и сейчас, ориентация непременно на успех, власть, удовольствие. А вот царство Христово, оно другое. Оно говорит о том, что вот это царство не от мира сего. Но начинается оно уже сейчас внутри каждого из нас. Если мы отворяем свое сердце навстречу Христу, если мы даем в своем сердце место сострадания, любви, если нам так же, как Христу, дорог каждый человек, мы в каждом видим человека, вот тогда это царство начинается с нас. Но оно дано нам. Дано вот именно образ Бога, пришедшего в мир, как беспомощный младенец, говорит о том, что мы можем с этой вестью сделать все, что захотим. И вот как раз Евангелие от Матфея нам дает типологию трех ответов на приход Царя Христа в мир. Христос, между прочим, означает «помазанник». Это греческое слово, по древнееврейски «машах», мы переводим как «мессия», «помазанник на царство», которого Бог помазал, дал особую силу, и царство его не будет конца. И вот это царство начинается с вести о рождении Христа-младенца. И в Евангелии от Матфея рассказывается, как из далеких стран, вероятно, из Ирана, приходят волхвы с востока, которые видели звезду, и которая означала, что родился в мире царь мира, царь правды, в Иерусалиме. Приходит в Иерусалим и спрашивает, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду на востоке и пришли поклониться ему. Весь Иерусалим встревожился, Ирод с ними, и призывает книжников, первосвященников, где должен родиться, согласно пророческим книгам, царь иудейский. Они говорят в Вифлееме иудейском, маленький городок неподалеку от Иерусалима, ибо сказано пророку: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше других областей Иудовых, потому что в тебе родится вождь, который упасет народ мой Израиля». Ирод призывает волхвов, говорит им об этом, о Вифлееме, и просит их, когда они найдут его, прийти ему сказать, чтобы он тоже имел возможность идти поклониться ему. Волхвы идут, и вот звезда, которую они видели на востоке, стала перед ними над тем местом, где был младенец Иисус. Они вошли, поклонились ему с радостью великою и принесли свои дары – золото, как царю, ладан, как Богу, и смирну, как человеку, который должен умереть, таким образом предвозвещая его жизненный путь – царя, первосвященника и ту смерть, которую он как человек примет, как и каждый человек. Он входит в нашу жизнь, как один из нас. И царь Ирод, и волхвы получают весть во сне, чтобы не возвращаться к Ироду и иным путем отойти в свою страну. Ирод, разгневавшись, что его обманули, посылает войска убить всех детей в Иерусалиме от 2 лет и ниже по времени, которое узнал от волхвов. Этот приказ исполняется, и Матфей пишет, что исполнилось пророчество. Глаз в раме слышен, плач и рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, потому что их нет. Вот нам 3 ответа на приход Христа в мир. Ответ мудрецов, для которых это великий знак, великое будущее, преодолевает огромные пространства, приходит из Ирана, почти что Афганистана, приходит в Иерусалим и преклоняется перед Христом.
Прежде чем Илья
ответ,
дать слово...
извините, книжников равнодушные. Они знают все, сказали и все забыли. Ответ Ирода – жестокость, уничтожить конкурента. Вот эти 3 типологии, они существуют в мире до сих пор.
Прежде чем Илье дать слово, я вот хотел за Фаруха просто, он, видимо, имел в виду вопрос, да, почему человек до сих пор не научился пользоваться на свободой, о которой вы говорили, и зло все равно же правит до сих пор миру.
Правильно, потому что человек этого сопротивляется отчаянно. Бог дает свою весть, дает, указывает путь, но не принуждает. Потому что всякое принуждение – это... взявший меч от меча погибнет. Человек свободен выбрать, но выбирают не все. Те, кто выбирает, действительно идут, мы их называем святыми, и по ним мы должны судить и о церкви, и о Евангелии, о христианстве, обо всем.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях протоиерей, настоятель храма святых Космы и Дамиана в Москве, президент Российского библейского общества Александр Борисов. Вопросы ему задают Фарух Фарда, афганский журнал «Навидерус» и Илья Расулов, радио «София». Ведет передачу Карен Агамиров. Илья Михайлович Расулов.
Да, я прежде всего хотел поздравить всех с праздниками, в том числе отца Александра.
Спасибо. Восполнили то, что я не сделал.
Да, и спаси все Господи, кто верует и слушает радио «Свобода». А вопрос будет такой. Отец Александр, вот бывая в вашем приходе, я, к сожалению, не прихожанин ваш, у вас достаточно особый приход, и не потому, что он рядом с Кремлем, а потому что в нем сосредоточено, как я понимаю, наследие отца Александра Меня. И, в общем-то, те идеи, мысли, книги, насколько я знаю, библиотека. Расскажите об этом. И вот как вот это наследие, оно сегодня востребовано?
В самом деле, у нас один из немногих храмов где, в Москве, где продаются книги отца Александра Меня. И я думаю, что его личность, отца Александра, совершенно удивительный, уникальный, потому что он в церкви с рождения, не так, как многие там комсомольцы, пионеры и так далее, он этим никогда не был, в церкви с рождения, причем в церкви катакомбной, которая существовала до избрания патриарха Алексея I нелегально, и там все было очень так серьезно, глубоко, по-настоящему. Те люди, которые наставляли, и матушка Мария, схемонахиня, и тот священник, которого крестил отец Серафим. Это действительно были люди вот, всей жизнью преданные Христу, преданные церкви, глубоко укорененные в православии. Так что обвинение отца Александра вне православия, оно звучит из уст людей, которые не очень хорошо, видимо, понимают, что означает правильно славить. Правильно славить – это значит не превозноситься, что вот мы-то самые лучшие, вот, а другие там все хуже и так далее, а жить в соответствии с Евангелием. А оно нам говорит, чтобы мы не превозносились. Оно говорит, что Бог хочет, чтобы все спаслись. Он хочет, чтобы все были, да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе. Вот это единство церкви – это главная заповедь Христа своим ученикам. И, соответственно, с этим вот отец Александр видел всю окружающую жизнь, служение церкви именно в ключе Евангелия. И свои книги он писал именно для советских людей, которые были нацело лишены Библии, всякого религиозного просвещения. Доходчиво, понятно, и с тем необычайно глубоко он рассказывает о Ветхом Завете, о Новом Завете, с тем, чтобы люди понимали Слово Божие, Библию. Книга трудная, книга нуждающаяся в разъяснении, комментарии. Вот именно этому отец Александр посвятил свою жизнь как богослова, ученого, историка, как священника. Так что я думаю, что для нас эта фигура очень важна. По настоящее время книги пользуются спросом, по настоящее время тысячи людей говорят, вот я прочел, я обратился и так далее. В настоящее время книга о Христе, Сын Человеческий, это так себя Христос называл, Сын Человеческий, это мессианский титул. Это не подчеркивание, что вот Иисус был человек, как некоторые наивно полагают. Она переведена уже на много-много языков, причем пользуется спросом даже в католических странах, в Бразилии, в Италии, где море книг. И переведена на французский, литовский, вот сейчас готовится грузинский перевод. Так что я думаю, что отец Александр, соединяя в себе глубину церковленности, энциклопедические знания, и необычайно доброе сердце, потрясающее чувство юмора, он как раз являет такой вот образ замечательного христианина, который соответствует современности. Не просто куда-то бегство, вот в келье под елью какой-то, отделенный мир, некое христианское гетто, а христианство, которое призвано идти в мир. Есть вопрос в том, что такое церковь. Осколочек какого-то прошлого, которого люди приходят и находят там вот тихую пристань. Или это сила, которая призвана идти в мир и его преображать. Вот отец Александр стоял именно на этой второй позиции.
Спасибо.
Порох Сарда.
Я опять вернусь к первому вопросу. Угу. Вы сказали про свободу человека. Да, правильно. В исламе тоже такое есть. Что человек свободно хорошо сделает или плохо сделает. Но один из смыслов, которые пришли в земле религии, для того, что руководили народ, чтобы не сделали зло, не сделали плохо и сделали добро. А если мы религии отпустить народ, чтобы они свободно, что сделает, пожалуйста. А здесь вопрос о существовании религии остается под вопросом. Зачем тогда религии? А если есть религии, должна религия показать свою роль. Я не знаю, может быть, это моя вина, что я не слышал где-то религии христианин против войны, где-то поступал и сказали хотя бы, что это нехорошо. Где война есть, все мы молчим. А потом другой вопрос я задаю вовремя, это другой будет по поводу ислам и христианам, это другое дело. А в данном моменте было такое время, которые религии руководили все, весь мир. Например, по христианскому зона. Сначала, чтобы сказал религии, а сар так бы сделал. А сейчас религии вообще на пятой, на шестой места и смотрят, что творится. Об этом, пожалуйста, скажите, чтобы я бы хотел, чтобы религии действительно руководил народ в мире.
Все правильно. Мы должны как раз понимать. Иисус говорит, что царство мое не от мира сего. Царство Иисуса завоевывает мир не насилием, не установлением порядка какого-то вот государственного. Оно призывает сердце каждого человека следовать вот тому, о чем он заповедует. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, как вы поступаете с ними.
Но это было 2000 лет назад, а сейчас 21 век.
А сейчас то же самое.
Это 21 век, самое. Это вообще разные
времена. И в 1 веке, и в 21 веке основной причиной человеческого зла является эгоизм, желание настоять на своем, любовь к власти. То есть проблема греха, она остается той же самой. Грех нисколько не изменился. Не от того, что когда люди там пасли овец и плавали на лодочках, или сейчас летают в космос. Грех остался тем же самым. 10 заповедей, которые говорит: «Чти отца свою, мать свою, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не пожелай чужого». Они все остаются сейчас. И они все нарушаются.
А судья разный?
Человеком.
А судья разный?
А судья один и тот же, судья Бог. И нам сказано, что не сотвори себе кумира, от мечты, возлюбишь Господа Бога твоего.
У меня вопрос, извините, этого, зачем мы все оставим на Богу? А у нас тоже дела есть, мы тоже люди. Бог нам говорит, это решаете сам. Я вам послал религию, я вам послал священники после Иисуса. Вот вы руководите, да, как население Иисуса.
Бог нас
мы
призывает,
вас доверяем.
Бог нас призывает, но не заставляет. Бог верит в человека. Бог верит в то, что если человеку показать добро, то если не все люди, то кто-то из них это добро изберет и будет ему следовать. Если не все люди, то кто-то будет действительно предпочтет умереть, но не убивать другого человека.
Вы хотите сказать, что религия для то места, которые мы едем после смерти, а для жизни ничего не можно пользоваться?
Нет, так? Не для жизни. Разве чтец со своей массой...
С вами тоже, к сожалению, наш малый.
Я все понимаю.
Так думают. Читаете намаз, что на то свет у вас так будет. Читаете, не знаю, молитва, чтобы на то свет у вас так будет. Никто не говорит, читайте намаз, чтобы не было для вашего жизни такой-то. Чтобы жизнь
подушить. Мы говорим, чтобы у вас жизнь была такой.
Жизнь была в мире. Все нам посылают на то свет. А нам сейчас надо это свет.
Но разве чтение отца своей матерью относится к тому свету? Ведь к этому? Разве любовь к ближнему? Господь сказал, что определенно, что суд будет в том. Голодного накорми, раздетого одень, больного посети, в темницу приди. Сделали одному из меньших братьев моих, сделали мне. Это для этой жизни. Он как раз ничего не говорит о том, чтобы как вот мы должны, что там будет в будущем. Это остается некой тайной, но призыв именно к тому, чтобы мы здесь учились любить. Потому что с этой любовью мы придем в вечность. Если мы здесь этому не научимся, то мы окажемся там, как, помню, Владыка Антоний говорил, образ, как человек, который ненавидит музыку, он оказывается в концерте.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях протоиерей, настоятель храма святых Космы и Дамиана в Москве, президент Российского библейского общества Александр Борисов. Вопросы ему задают Фарух Фарда, афганский журнал «Навидерус» и Илья Рассолов, «Радио София». Ведет программу Карен Аганиров. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рейс из Самары в Москву должен был вылететь еще 6 января в 23:20.
Сведения, собранные следствием, указывают на то, что к теракту может быть...
Мы призываем председателя КНР не повторять наш прошлый опыт, не преследовать...
Найденный нами ген, разумеется, необходимо будет изучить в ходе дальнейших
бесед.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ереване в ходе дополнительных выборов в парламент избиты журналисты и правозащитники, пытавшиеся препятствовать нарушениям. Об этом заявил представитель оппозиционного армянского национального конгресса Арман Мусинян. В Дагестане в ходе спецоперации сегодня и в субботу были убиты два лидера боевиков. Как сообщает ФСБ, это руководитель махачкалинско-шамхальской диверсионно-террористической группы «Мадрид Бегов» и так называемый эмир Махачкалы Марат Курбанов. В России с сегодняшнего дня вводится принципиально новый вид наказания за уголовные преступления, ограничение свободы, в том числе домашний арест. Соответствующий закон подписал в канун Нового года президент России Дмитрий Медведев. В Гонконге задержан подозреваемый в серии нападений с применением кислоты. Как передает BBC, в субботу он бросил в толпу с крыши супермаркета бутылку с сильной кислотой, ранив около 30 человек, в том числе 9 туристов и ребенка. В Хорватии сегодня проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют кандидат от оппозиционной социал-демократической партии Ива Йосипович и независимый кандидат, нынешний мэр Загреба Милан Бандич. В Узбекистане проводится повторное голосование по выборам в Нижнюю палату парламента. 27 декабря, в основной день выборов, в 39 из 135 избирательных округов ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов. На северо-западе Пакистана 5 человек стали в субботу вечером жертвами американского ракетного удара. Сильные снегопады и морозы продолжают вызывать множество проблем в странах Европы. В субботу из-за снегопада были отменены более 50 рейсов из лондонского аэропорта Хитроу. На 4 часа был закрыт аэропорт Дублина.
«Лицом к лицу» – еженедельная программа «Радио Свобода». У нас в гостях протоиерей, настоятель храма святых Космы и Дамиана в Москве, президент Российского библейского общества Александр Борисов. Ведет программу Карен Агабиров. Вопросы ему задают Фарух Фарда, афганский журнал «Навидерус» и Илья Рассолов, радио «София». Ведет передачу Карен Агабиров. Илья, ваш вопрос.
Ну, я хотел еще Фаругу несколько слов сказать насчет светского и несветского. Россия – светское государство, в отличие от многих, поэтому религиозные нормы здесь играют важное, но не первостепенное значение. Поэтому вот современное международное право, международное договорное, в том числе право, оно, может быть, играет вот роль тех и заменяет религиозных систем, которые существовали в прошлом веке даже. Отец Александр, я вам вот какой вопрос хотел задать. Недавно у вас в приходе был владыка Меркурий, и, в общем, он тоже в своем обращении заметил и отметил, что ваш приход некоторым образом отличается от других приходов, и вопрос будет такой. Вот в чем отличие вот тех формальных приходов, которые, ну, не секрет, существуют, и реальных приходов, одним из реальных приходов, вот владыка Меркурий отметил именно ваш приход, и меняется ли прихожане? Сегодня это прихожане какие? И вот во времена Александра Меня они были такими же, или все-таки сегодня это новые прихожане?
Ну, в приходе отца Александра Меня было много жителей города Пушкина. Это 40 километров от Москвы. Простых людей, старушек. Это было советское время, когда многие люди побаивались ходить в храм, потому что понятно, что там, скажем, в 60-е, 70-е годы, конечно, никого уже не расстреливали, но, во всяком случае, были прецеденты, когда людей понижали на работе, когда им препятствовали, так сказать, карьерного роста и так далее. Многие побаивались. Хотя все равно из Москвы к нему приезжало очень много интеллигенции, так что там такой был приход, как бы, такие две части. Вот, что касается у нас много людей, которые живут в окрестных домах. Но поскольку это центр, не спальный район, то это всякие немного. А остальные все приезжают из самых разных концов Москвы. Я думаю, что видите, для живого прихода все-таки важно, чтобы всегда было какое-то общение священника с пастырем. Какое-то слово от него лично. Не просто вот отслужил, вот сказал, с миром и зайдем, и до свидания. А какое-то такое встречное общение, вот такое сердечное отношение, чтобы видеть в каждом, знать каждого по возможности. Наверное, это. И потом, знаете, всегда там, где священники, то, что занимаются прихожанами, там приход, конечно, всегда более многочисленный, когда они стараются идти не просто по пути исполнения вот, предписанного, не только это, но и такую открытость к людям, какое-то слово к ним, внимание. Вот там приходы всегда как-то более многочисленны. В этом все дело. Но потом, конечно, главное, я понимаю, что как бы вот такой основой жизни нашего прихода является следование вот тому пути, который был для отца Александра Меня ведущим. Это все-таки Слово Божие, обращение именно к Евангелию. Это церковная жизнь. И это, конечно, активная позиция в миру. Когда люди в свое еще время, там, 70-е, 80-е годы, обращаясь ко Христу, оставляли, так сказать, научную работу свою, там, шли лифтерами, отец Александр ни в коем случае не поощрял. Он считал, что христиане должны быть везде, в любой сфере нашей жизни. Вот это, наверное, главные такие особенности. Ну и кроме того, мы никогда не призываем, не, ну, даже, так сказать, если говорить мягче, никогда у нас ни в проповеди, нигде не звучит критика других христианских конфессий, других религий.
Толерантность.
Да, но толерантность не в таком, вот сейчас толерантность немножко слово такое испорченное, что, так сказать, такая терпимость уже, ну, скажем, гомосексуальным браком, там, ко всему, этого, конечно, нет у нас. Вот. Но, тем не менее, понимание, что все-таки все мы братья и сестры. Именно так говорил о других конфессиях святейший патриарх Алексей II, покойный. Я это слышал сам от него, но это было, правда, в начале его служения, в начале 90-х годов, потом, когда он видел, что это не получает такого отклика, что народ целый не готов, что это недавние, в основном, пионеры-комсомольцы, пришедшие в церковь, что они по-прежнему, что вот мы-то все-таки самые лучшие и так далее, вот он эту тему уже не оглашал так вот. Но он-то всегда сам был человеком необычайно толерантным, терпимым. Когда вот было всякое такое движение, что вот он был в Нотр-Дам-де-Пари в Париже, что он молился вместе там с католиками, ну и там шли всякие такие странные для меня оправдания, что нет, это была не молитва, они отдельно молились. Ну а что из этого-то? Что в этом плохого? Что же в этом, так сказать, что это надо оправдываться? Я помню, я был свидетелем, когда, как президент Российского Библейского общества, мы встречались у патриарха, были приглашены представители Всемирного Библейского общества из Англии, США, и в заключение беседы, очень теплой, хорошей, патриарх сказал: давайте прочтем «Отче наш», каждый на своем языке. Так что тоже была молитва вместе, там были протестанты, католики, ничего в этом дурного не было. Так что как раз вот вы говорите, что мы живем в 21 веке. Угу. Совершенно верно, что в 21 веке нельзя обращаться к тем реалиям, которые были там, в 15-16 веке, когда считались еретиками, всем навешивали ярлыки. Продолжать то же самое в наше время, мне кажется, это изменять основу призыва христианства. Христос всех людей собирает, чтобы Бог хочет, чтобы все спаслись, все пришли к познанию истины. Если мы будем отделять, кто хуже, кто лучше, из этого ничего не получится.
Насчет толерантности чувствую, что Фарух хочет спросить.
Пожалуйста.
О толерантности православия и мусульманства, взаимоотношений. Но, во-первых, вам еще раз огромное спасибо, что вы пришли, несмотря на тяжелые рождественские, на предрождественские службы, рождественскую службу, вот 7 числа и 8 вы пришли в эфир «Радио Свобода», зная о том, что вы будете в эфире, вот нам поступили вопросы.
Да,
вопросы,
пожалуйста,
непростые. Они связаны как с духовными сторонами деятельности церкви, так и с коммерческой. Сенсацией прошедшего года стало учреждение в Московской патриархии духовной цензуры, причем централизованной. Все книги, которые издаются церковными учреждениями или продаются в церковных магазинах, должны утверждаться цензорами. Такой порядок, стоит заметить, существует и в римско-католической церкви. Однако у католиков цензура не централизована и осуществляется в каждой епархии. В других православных церквах такой цензуры нет. Почему она понадобилась в России? Далее. Весь 2009 год происходила передача музейных объектов Московской патриархии. Это вызывало протесты, как и в предыдущие годы, музейных работников, в том числе и православных. Протестовали старообрядцы, потому что часто патриархии передают иконы именно старообрядческие. В конце 2009 года стало известно, что нанесен непоправимый урон боголюбской иконе Божьей Матери, переданной на хранение в церковь в начале 90-х годов. Можно говорить, увы, о гибели иконы. Некоторые православные говорят: ну и ладно, напишем новую. Бог сделает новую икону чудотворной. Накануне Нового года премьер-министр объявил на встрече с патриархом, что церкви будет передан весь Новодевичий монастырь. При этом у церкви нет денег на содержание памятников. Она требует и получает деньги из казны, заявляя, что лучше музейщиков будет сохранять древности. Но, как показывает гибель боголюбской иконы, не держит обещаний. Осенью 2009 года в Московской патриархии был принят новый приходской устав, резко увеличивший зависимость прихода от архиерея, уменьшивший права прихожан. Они и до этого были не очень велики. Например, в западных православных общинах все члены прихода вписываются в книгу, получают право голоса и участие в выработке решений, контроль за финансовыми, и пользуются этими правами. В России священник Павел Адельгейм из Пскова, его епископ, выгнал с прихода. Так охарактеризовал новую устав. Этот устав завершил процесс абсолютизации архиерейской власти в РПЦ. Диктатура епархального архиерея, давно установившаяся в епархиях РПЦ, вопреки действовавшему уставу, закреплена учредительным документом РПЦ.
Сразу столько вопросов,
да.
По крайней мере, три. Ну, на первый я скажу так, такое некое уточнение, потому что в докладе патриарха, сказанном и опубликованном, было сказано так, что по мере совершенствования работы издательского отдела мы, значит, придем к тому, чтобы все вот продаваемые книги имели гриф издательского отдела. Но вот эта фраза «по мере усовершенствования», она уже говорит о том, что будет не сейчас, а с течением времени. Я не очень себе представляю механизм этого, распоряжение, потому что, ну что, значит, все книги надо возить туда, кто-то будет ставить печать или уже в типографии сдавать, так не очень ясно. Я думаю, что, наверное, эта вот мысль все-таки будет как-то изменена, потому что действительно есть много светских изданий вполне хорошего качества, которые вполне можно предлагать прихожанам, так что требуйте от них, чтобы там тоже был свой такой имприматор, как у католиков, наверное, едва ли возможно. Я думаю, что это, наверное, пожелание, просто некая реакция на имеющуюся литературу вот странного содержания, либо восхваляющего Сталина, там, или Распутина и прочее. Наверное, как-то можно другим путем будет достичь той же самой цели. Теперь, что касается, второй вопрос был там об этих ценностях передаваемых. Ну, я думаю, что тоже, наверное, все-таки это начало процесса и будет как-то корректироваться. Потому что действительно особо ценные иконы должны иметь особый режим содержания, который трудно создать в храме, а легче в музее. Наш храм все-таки большое пространство, где приходит множество людей, и окна открываем, там и влажность, 5-10, все меняется. Так что, наверное, это тоже как-то будет скорректировано. Ну и вот что касается вот утверждения власти епископа, собственно, и в прошлом уставе было так, что решение приходского собрания, которое по-прежнему остается как бы таким вот основным органом прихода, они всегда все равно утверждались правящим архиереем, так же, как и избрание там староста, там приходского совета, казначея, там ревизионной комиссии. Все эти решения все равно утверждались архиереем, и тогда только становились, так сказать, вступали в жизнь. Так что вот эти фразы, они, наверное, имели целью подчеркнуть, что вот это остается именно так же. Так что, собственно, здесь нового ничего нет, просто то же самое в новых выражениях.
Ну, после распечатки нашей передачи на интернет-сайте будет продолжена, видимо, дискуссия на эту тему. Я просто вам вопросы буду перенаправлять, которые будут в связи с этим подняты. Да? Фарух.
В исламе уже ясно, что больше, кроме Магомеда, другой пророк не появится. А не знаю, в христиане как, появится, не появится, если считаем, чтобы не появится, потому что опять придем на это, чтобы мы живем на конца света. Когда заканчивается, это другое дело. Но это первоначальная борьба между религией уже нету. А если политики не заставят нас, чтобы религия опять между собой воевали, это такие вопросы у меня есть, потом задам. А сейчас говорю, что на данном моменте неважно, какие-то взаимоотношения между религией должна быть, чтобы мир пошли по сторону добро. Это важно или нет, по вашему мнению? Или если важно, почему не чувствуется это взаимоотношение?
Вы знаете, я думаю, что это, конечно, чрезвычайно важно. Мы сейчас не будем говорить о различиях христианства и ислама. Скажу только, что Иисус из Назарета, Христос, воспринимается нами не только как царь, но как пророк и первосвященник. Вот. Так что вот отношение к Магомету как пророку, это уже дело тех, кто в это верует, это принимает. Я думаю, что нас роднит все-таки то, что мы вместе с иудаизмом, ислам и христианство принадлежим как так называемым авраамическим религиям. То есть мы берем свое начало от праотца Авраама, от его послушания Богу, его призвания. И поэтому мы все являемся его потомками. Мы все, в сущности, дети Авраама. И именно то откровение, которое дано было Аврааму, что в нем благословятся все племена земные, оно осуществляется в этих трех ветвях. Что касается вот взаимодействия, то, знаете, я только сегодня сейчас пришел из Центра социального обслуживания района Тверское, как раз в двух шагах от вас. Мы там встречались с жителями этого нашего района Тверское. Я там говорил слово, был замечательный концерт, там пели, все такое. Вот, все было хорошее настроение, а в конце мне вот это организатор, сотрудник Центра социального обслуживания, она сказала интересную вещь, что к ним пришло вот указание, чтобы вот такие вот встречи проводились не только с христианами, а вот с другими конфессиями, что им надо обращаться вот в мечеть, в синагогу, вот, и как бы это сделать. Ну, мы с ней об этом немножко поговорили. Но я предложил, что, наверное, будет самое лучшее, если какой-то праздник, чтобы тоже, как вот сегодня, вот ваши жители, кто-то спел, кто-то там играл на рояле, сделали замечательные вещи, столько талантов живет. Также пригласить прихожан мечети, прихожан синагоги, тоже поделиться своими талантами, то есть на такой культурной основе. Думаю, наверное, будет самое такое лучшее.
Музыка нельзя?
Музыка нельзя, они там. Ну что можно там? Что можно? Танцы можно?
Нет.
Как?
Там только молитва.
Нет, мечети нельзя, а вне мечети можно?
Нет, нельзя. Как? В территории мечети нельзя.
Не в мечети, можно ведь, да? Но есть же танцы, есть песни, правда?
Это можно, но не относится религия, не относится хорошо.
Но все равно это же есть культура тех вот мусульманских народов, которые живут в Москве, правда? Есть же татарские песни, татарские танцы. Они могут с этим прийти в этот вот дом, вот, который здесь есть замечательный.
Дом культуры можно, вот. А в мечети нельзя.
Да, никто про мечеть не говорит. Вы меня не поняли. Конечно, и в мечеть мы не будем. Мы именно вот этот дом культуры, он будет объединять в себе, так сказать, свою деятельность христианскую, исламскую и вот еврейскую. Будет очень хорошо. У них тоже много песен. Так что мы будем друг друга узнавать, знакомиться друг с другом. Но главное, что это инициатива, так сказать, которая идет, видимо, сверху.
Да.
Чтобы вот такое единение, узнавание друг друга было.
Вот я бы хотел предлагать, чтобы в Россию создали совет религий.
Это есть уже, да?
Есть уже,
конечно.
Да? А почему они друг друга не знают?
Ну, знают прекрасно. Встречались и были, и патриарх встречался, и все это было уже.
Лидеры президентом были, они встречаются регулярно. Вот.
Да. Были бы какие-то хорошие программы, чтобы они друг друга узнали.
Они знают друг друга прекрасно.
Знают?
Конечно.
Главы знают.
Например, нет, это глава знают.
Нет,
а чтобы народ узнали.
А вот народ вот и дается такое указание, которое я сейчас рассказал.
Извиняюсь. Я был в одном городе, не называется, чтобы народ на меня не сердились. Я пошел в искусство и путешествовал, сделал в этом город, недалеко от Москвы, пошел в храм. 4 часа там стоял и смотрю, какие народ сюда придет. На это 3 часа я рассчитывал 250 до 300 человек. Среди всех были пенсионеры, старики, такие-то. А среди них молодые, меньше чем 40 лет, очень редко я видел.
Фарук, в Европе вообще бы никого не было.
Это
может
не
быть
значит, что я про религию разговариваю, про священники разговариваю. Как священники играют роль для этого, чтобы народ приняли религии. А здесь дело в России, в Европе, в Афганистане нету. Дело в том, что мы для зарплаты работаем или для души работаем, чтобы народ об этом поняли. Потому что закон религии самый важный закон, чем конституция всех стран.
Конечно.
Да? Но это с позиции Фарук.
Нет, это лежит...
позиции многих слушателей подруг.
Нет, знаете, в сущности все-таки религии лежат в основе нашего мировосприятия, нашего ощущения.
Конечно.
Принадлежности, скажем, к христианской цивилизации.
Иудея,
люди все равно, они исходят из нравственных норм христианства. Они могут нарушать все, но коль скоро они живут в христианской цивилизации, они об этом знают. Так что, думаю, что вот важно действительно вот это узнавание друг друга, единство, и такая работа идет. А что касается молодежи в храме, то сейчас в храмах, и вот в нашем в том числе, ведется работа с молодежью. У нас есть, и вот сейчас зимний лагерь, поехали там около 50 человек. На службе у нас молодежь бывает, не скажу, что много, но, в общем, достаточно. Венчаются, так сказать, благословляем браки, занятия с семейными парами, занятия, так сказать, с тем, кому там трудно, психологической поддержки и так далее. Нет, на эту установку есть. Мы это прекрасно понимаем, что... Но, с другой стороны, вы должны также понять это обстоятельство, что людям зрелого возраста свойственно больше задумываться о смысле жизни, о том, для чего живу, что меня ждет в конце... чем молодежи. Так
дела
что это всегда так было. Всегда молодежь как-то больше уделяла времени образованию, созданию семьи и прочее. Не всегда религия на первом плане. А то, что с возрастом люди больше задумываются об этом, это нормально.
Задумываются, причем не всегда в сторону вот божественной, кстати, по моим наблюдениям. Вот я прожил жизнь, и что?
Хорошее видел.
Что я видел, всю жизнь работал, пахал, ничего не заработал, и так далее, и тому подобное, да?
А вот мы и говорим, да что же, вы замечательно прожили жизнь, у вас семья, дети, вы работали, трудились для них, вы созидали свою страну.
Дети-алкоголики.
Не у всех дети алкоголики. Знаете, часто бывает в тех случаях, когда вот мне нередко приходится слышать такие рассказы, когда из каких-то ситуаций детей, то есть внуков, воспитывают не родители сами, там, дочь там кто, а бабушки, дедушки. Бабушки, дедушки говорят, мы все создали, мы все это хорошо делали, и что же он вырос такой? То одно, то у него, то это наркотики, то алкоголь. Я говорю, ну, а мама-то когда его оставила? Ну, там 5 лет было, ей надо было уехать, там все такое. Вот до 14 лет фактически он с нами жил. Я говорю, у него все равно же осталось, что его мама бросила, что он не нужен. Как то бы там хорошо не заботились.
Скажите людям, даже если у человека все плохо сегодня, он все равно должен держаться,
конечно,
помнить,
конечно,
о Боге,
конечно,
писать.
Конечно, потому что дело в том, что это может не менять наше внешнее обстоятельство, может менять к ним наше отношение. Но это не означает, что мы должны с этим смиряться и видеть, что вот что-то плохое, и говорить, ну ничего, там потерпи, на том свете тебе воздастся. Вот мы должны понимать, что есть ужасные условия. Вот мы живем в Москве в тепле, сейчас встречался с пенсионерами, все замечательно, зал прекрасный, рояль и прочее. 150 километров от нас, в Тульской области, там в Адоевском районе, там мы ездим помогать. Там эти дети вот в школу не приходят, кто-то за 3, кто-то за 4 километра. Зимой в снегу там все, потому что нет сейчас автобусов. И в школе их кормят, кормят на 50 копеек в день. Вот представьте себе, что можно, чем можно кормить ребенка в день на 50 копеек. Это сейчас вот. Мы в «Приходской газете» об этом у нас как раз материал есть.
Так обычно все сравнение.
Потому что все, понимаете, нельзя государственную экономику строить только на прибыли. Есть убыточные какие-то сферы, сфера культуры, там еще что-то, мы вкладываем деньги, то же самое и вот сфера сельского хозяйства. Пусть это не приносит огромную прибыль, но когда мы покупаем израильскую морковь и картошку, неужели везти из Израиля морковку лучше, чем вырастить ее, там бабушка как-нибудь выросла на участке?
Может, она святая?
А церковь может сделать, но взять и свое, ну, достаточно большое, значительное, может быть, даже колоссальное состояние поделить и отдать неимущим.
Знаете, церковь состояние далеко не колоссальное. Это заблуждение. Откуда он берется колоссальное? Приход вот наш, он, это пожертвование прихожан. Это совсем не так уж все много. И это проблемы, которые церковь должна призывать государство решать. Это вот другое дело. Право печалования народе. Вот. Но проблем столько, что, наверное, просто на все не хватает у патриарха времени.
На самом деле в церковной жизни ощущается подъем по сравнению с советским периодом, и количество прихожан в храмах увеличивается. Но вопрос будет, вот так как уже Карен Владимирович сказал насчет реформирования нового устава, это ужасное слово для церкви — реформирования, и, наверное, отец Александр не может ответить на этот вопрос, но я просто должен его задать, потому что он основной. В связи с приходом нового патриарха Кирилла, отец Александр, как вы считаете, ваша личная позиция, точка зрения, возможно ли какое-то движение, и о чем говорил Фарук, в сторону каких-то общений с другими церквями, раз. И второе, в общем-то, мы понимаем, что это вопрос даже не среднесрочной перспективы, а, так скажем, лет 50. Возможно ли перевод старославянского языка на современный русский хотя бы в молитвенном правиле и в других, в общем-то, доступных для мирян, ну, знаете, источниках?
Я понимаю. Ну, во-первых, мы уже давно издаем, и не только мы, и другие.
Я знаю, да.
Мы поэтому с правильным текстом. Вот, церковнославянский и русский, пожалуйста. Потому что очень много церковнославянских слов, которые по-русски имеют противоположное значение.
Да.
Вот. Что касается вот ориентации пути церкви, я должен сказать, что вот патриарх Кирилл блестящий проповедник. И те вещи, которые он говорит, они совершенно такие евангельские. Если это слышать и это воспринимать здраво, то многое будет меняться. Он, так сказать, акцент ставит все-таки не на традиции и вере отцов, а ставит акцент на Евангелии, жить со Христом, его впускать в свое сердце. Я думаю, что это очень важно. Так что я надеюсь, что его слово будет услышано, и семена, которые он сеет, принесут плоды.
Наша рождественская передача подошла к концу. Из Евангелия от Луки Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Вот видите, даже Господу место в гостинице в то время не нашлось.
Да, это образ очень важный для нас.
Отец Александр является настоятелем храма, которым помогают бедным, и по-прежнему вы помогаете бедным, вы разносите бесплатные обеды, да?
Кормим бездомных два раза в неделю.
Инвалидов. Я желаю, думаю, Фаруха или присоединяться, продолжать отцу Александру Борисову подавать пример страждущим, стойкости духа в наше непростое время.
Спасибо.
А на волнах Радио Свобода вы слушали программу «Лицом к лицу». У нас в гостях был протоиерей, настоятель храма святых Космы и Дамиана в Москве, президент Российского библейского общества Александр Борисов. Вопросы мы задавали Фарух Фарда, афганский журнал «Навидерус» и Илья Рассолов, Радио София. Продюсер программы Наталья Гуреева и ведущий Карен Агамиров поздравляют вас еще раз с праздником Рождества Христова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».